журнал «Русский дом» сегодня можно найти практически в каждом православном храме России. В последние годы для многих прихожан журнал стал настольной книгой, рассказывающей о жизни современного православия. В октябре 2017 года «Русскому дому» исполнилось 20 лет.
Покупаю его всегда в храме. И очень много нахожу там интересных вещей, которых в других местах, в других журналах нет. Так что спасибо, журнал очень хороший.
«Русский дом» – это один из моих любимейших журналов, вот, который я периодически читаю. Там очень интересные статьи. Вот, и они, эти статьи очень много мне как такой путеводитель по жизни иногда являются.
Он освещает любые события, но с духовной позицией. Поэтому это освещение всегда бывает подлинным для нас. Дай Бог ему существовать долгие годы, чтобы он был любим всеми и приносил пользу всем, кто стремится к Богу и познать истину.
Вы знаете, кто главный редактор этого журнала? Кто его выпускает?
Кротов, знаем, уважаем, любим и благодарны ему.
Что-то вам известно о его жизни, о том, как его жизнь складывалась?
Но это, к сожалению, не очень.
Александр Николаевич Крутов родился в поморском рыбацком поселке Умба на берегу Белого моря. Он мог, как и многие его земляки, стать рыбаком, летчиком, моряком, лесозаготовителем, а стал журналистом. Почему выбор был именно таким?
У нас в нашем поселке открыли местное радио. И нужен был человек, который бы объявлял утром погоду, говорил, какая погода и какие новости. Так называемый корреспондент местного радиовещания. Корреспондент-организатор такая была должность. А так как я так более-менее неплохо писал сочинения, любил литературу, и все знали, что я могу что-то там написать, то меня попросили сказать, не мог ли ты это сделать, что сделать. Вот не мог ли ты вставать утром в 6 утра, приходить в 7 часов на радиоузел, объявлять сегодня зимой, что там температура 30 градусов мороза, и дети с 1 по 3 класс в школу не ходят, вот, или 28 градусов, или 15, то есть вот это делать, и новости читать. И вот так началась моя, можно сказать, журналистская деятельность. А так как у нас был небольшой, в поселке небольшой лесозавод, и он делал пиломатериалы еще с дореволюционных времен, то туда приходили, пиломатериалы были хорошие, туда приходили в основном иностранные суда. И вот представляете, в наш медвежий угол, до ближайшей железнодорожной станции 120 километров, дорог нет, зимой на самолете Ан-2 добраться можно, а летом на маленьком катерке или пароходе. Вот приходят откуда-то под какими-то флагами шведскими, греческими, датскими, английскими, приходят сюда из какого-то далекого мира. И я подумал, что вообще-то это интересно, посмотреть мир, узнать мир, что это такое. И когда закончил школу, когда пришел выбор, куда поехать поступать, то, естественно, самый был лучший вариант – это поехать поступать в Москву.
Москва, которая, как известно, слезам не верит, встретила юного абитуриента неласково. На факультете журналистики МГУ Крутову сообщили, что документы для участия в вступительных экзаменах уже не принимают.
Я говорю, как не принимают? Еще 2 дня осталось. Она говорит, а уже у нас набор полностью, все есть, и все, больше мы не принимаем. Я говорю, а что делать? То что хотите, то и делайте. Ну и я вот, смотрите, какой-то там провинциальный мальчик, сколько, 17 лет, я пошел в комиссию, есть комиссии такие были там, университетская комиссия приемная, которая там разбирала все вопросы. Я пришел туда и говорю, вот меня никак не хотят у меня принять документы, хотя еще 2 дня осталось. Они посмотрели и сказали, нет, мы ничего не можем сделать, это факультет решает, руководство факультета. Что делать? Они говорят, ну что, идите в министерство, к министру. Так, вероятнее всего, это была шутка. Но я пошел в министерство образования тогда. Сегодня я бы не пошел, конечно, никому не посоветовал. Но я пошел и записался на прием в этот же день к замминистру образования. К сожалению, не помню, как его фамилия. там какая-то очередь передо мной еще была. Меня запустили туда, никаких там не было охраны такой, вы знаете, чтобы там стояло паспорта, спрашивали, откуда, чего, что, нет. Я пришел, сел у него в приемный, посидел, дождался в своей очереди, прихожу к нему. Он меня спрашивает, в чем дело, что такое? Я говорю, вот так и так. Он, да, набрал трубку и говорит, Яси Николаевич Засурский, вы что не принимаете человека, документы-то? Тот, что стал ему говорить, я не помню. Говорит, ну возьмите, человек приехал из Мурманской области, из провинции, а вы у него документы не можете взять. Положил трубку, говорит, идите, у вас возьмут документы. Так у меня документы взяли.
А потом, наверное, вспомнили эти слова, да, из Евангелия, стучите, да, и...
Обрящите. Да, вот
пример.
Это самое главное. Не надо отчаиваться, надо все равно искать, надо все равно выбирать, надо все равно ходить.
Ну, может быть, потому что у вас это получилось тогда, вы, в принципе, не боялись в дальнейшей своей жизни стучаться вот в двери настойчиво?
Я перестал стучаться, когда перевалил уже за пятый десяток. Тогда я перестал стучаться.
Ну, до этого стучались.
А до этого стучался. И профессия журналиста, она заставляет стучаться к людям в двери и добиваться своего. Так это мне даже помогало в моей журналистике, что это я ходил, стучался, приходил и находил ответы. Вот, и... А потом, вот, а уже когда стал совсем взрослым, можно сказать, стареньким, я перестал это делать. Можно, конечно, и стучаться еще, и ходить, и стучаться во все двери. Но в этот момент ты уже понимаешь, что есть только одна дверь, в которую нужно стучаться. Это дверь к Богу. Другие двери уже постольку-поскольку. Это уже не дверь, это так себе. Калитки, которые можно открывать, можно открывать. А вот в эту дверь нужно стучаться, ибо она остается одна и перед тобой.
Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, о праведни.
В 2001 году Александр Крутов рядом со своим домом в Подмосковье построил церковь. Она была освящена в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Образовался приход. Совершаются всеночные литургии, молебны, крещения, венчания, отпевания. Супруга Александра Николаевича Ирина Владимировна – ктитор. Она поддерживает чистоту и порядок в церкви и вокруг нее. Священнику, отцу Валентину, помогают совершать богослужение два алтарника – Александр Николаевич Крутов и его внук. Внука, как и дедушку, тоже зовут Александр Николаевич. Еще одно удивительное совпадение. Александр Николаевич-младший, как и дед, родился 13 октября.
Был момент, когда вы осознали, что больше не советский человек, а русский православный человек? Или это происходило постепенно?
Когда я осознал себя русским человеком, вы знаете, я его, наверное, осознал с самого рождения. Потому что по-другому я себя и не видел никогда, начиная с детства. Меня окружали русские люди, меня окружала русская семья, я играл в русские игры, я читал русские книги, русские сказки, слушал. Я врос как русский человек. Тем более, что у нас, у поморов, всегда рассказывали о старине, о том, какие мы, что мы, откуда мы, деды, мои прадеды. Я интересовался историей, интересовался своим родом. С самого раннего детства я всегда считал себя русским. А вот православным – это другое дело. Православным я вообще-то крещен при рождении. Бабушка сразу заставляла всех нас креститься. Вот заставляла нас креститься. Родители заставляла, чтобы мы все крестились. И вот у нас семья большая, 6 человек, детей, и все крещенные. Сразу крестились во все эти времена советские.
И, по-моему, предпоследние были, да?
Я был пятый, да. После меня еще сестра Люба. Вот. Так я хочу сказать, что... По-настоящему православным я стал, это уже я могу четко сказать, в 1986 году в Чернобыле. Я помню, была осень, была ночь. Мы сидели с главным инженером Акимовым, Женей, в музее. Там как раз нас поселили, такой деревянный музей рядом с церковью. Мы сидели, пили чай, разговаривали. я вижу, как бежит мышка по полу. Она бежала, бежала, потом раз упала, ножками подрыгала и дальше побежала. А задние ножки у нее уже не работали. Она их тянула за собой. Я говорю: Жень, что это мышка-то? Он посмотрел, говорит: а, говорит, наглоталась. Я говорю: что наглоталась? Как что? Радиация. И так спокойно продолжает дальше разговор. В этот момент со мной произошло какое-то, я не знаю что. Вот, понимаешь, я в этот момент испытал огромное потрясение. Как? Радиация. А я тут уже вот который месяц болтаюсь в этом Чернобыле, приезжаю, уезжаю. И не представляю, что вот эта вот радиоактивность, вот этот яд, отрава, она у нас здесь везде. Разлита, ее не видно, а она разлита. И ты ее глотаешь, ты ее дышишь. Я встал, вышел на крыльцо этого деревянного домика, посмотрел, а рядом стоит церковь. Она была закрыта, и в этой фиолетовой ночи ярко-ярко светился крест. Вот только один крест. Я смотрел на него, и он уходил вот в эту вот темную синеву неба ночного и как бы показывал путь. Я понял, что, наверное, это самое главное. Наверное, надо за него держаться. Надо за него держаться, вот за этот крест, за Бога. Вот тогда впервые ясно в моей голове прозвучало слово «Бог». Бог прозвучало в голове. Христос. Вот именно с того момента я себя стал ощущать и понимать православным человеком.
Чернобыльской катастрофы Александр Крутов работал в программе «Время». Год спустя он стал одним из ведущих, быстро набравшей популярность в стране, программы «Прожектор перестройки». В 1989-м был избран народным депутатом СССР. Это было время больших надежд. Однако распад Советского Союза в 1991-м показал, что люди, управлявшие тогда страной, совершили какую-то масштабную, фатальную ошибку.
Вот это тот же самый вариант, что с Чернобылем. То же самое. Давайте мы проведем эксперимент. Давайте мы посмотрим. Непонимание сути государства, непонимание сути страны, существование государственной власти по-настоящему. Какое-то начетничество и, знаете, такое верхушечное знание истории государства российского. Они не знали, что делать надо. И как это надо делать, и как проводить. Все хотели проводить вот именно так, с кондачка. Быстро, за 500 дней, давайте ведем кооперативы, давайте ведем частную собственность, давайте, а там посмотрим. Главное ввязаться, как говорится, в драку, а там посмотрим. Да, коммунистическая система себя изжила. Да, она показала, она зашла в тупик. Она, идеология марксистско-ленинская, показала свою лживость, обманчивость и тоже бесполезность. Она уже работала вхолостую. Люди ее уже не воспринимали. Все смеялись над всем, что делалось. Все играли в игру, в обман. Приходили на собрание, голосовали, смеялись, уходили и говорили совсем другое. И делали совсем другое. И человек был идеологически уже развращен. Начали проводить политические реформы и экономические реформы одновременно. Никогда история показывает, что нельзя проводить политические реформы и экономические вместе. Это всегда приведет к краху, потому что в этот момент механизм, государственный механизм приходит в разнос. Нету ответственных, нету людей, которые за что-то отвечают. Как только ввели частную собственность, когда человек почувствовал, что это мое, я тебе уже его никогда свою собственность не отдам. Свое я тебе не отдам. Я буду за нее цепляться. Я буду за нее сражаться. Завод делился до цеха, а цеха, каждый цех становился кооперативом. Когда продавали за 100 рублей, а по себестоимости это был рубль, люди уже наживались на несоответствие цен. Тогда появились большие деньги, огромные деньги. И они начали ходить, и люди почувствовали вкус этих денег. Тогда уже было бесполезно сохранять ту систему, которая была. Возник только дикий капитализм. Дикий, дичайший. С убийствами, с разорением, самоубийствами, с обнищанием диким, с ростом каких-то диких олигархов, скоро богачей, которые становились за несколько часов миллиардерами, и люди, которые нищали целыми городами. Что мы сегодня и наблюдаем? Мы пытаемся выползти из этой, так сказать, трясины, но выползти из нее очень и очень тяжело и очень трудно. Другие страны проходили это сотни лет, а нам я не знаю, сколько придется.
Я вижу перед собой человека, который ставит перед собой как будто бы невыполнимые задачи и смело берется их выполнять. Мы знаем по простым вещам, чтобы какие-то вещи даже простые сделать, нужно приложить усилия, по крайней мере, оторвать себя от стула. А то, что делает Александр Николаевич, это серьезно, это глыба. Его проекты можно на самом деле назвать глыбой. Он не боится браться за трудные дела и выполнять их. Почему я на это сам обратил внимание? Потому что мне думается, что это качество в людях очень важно. И я, воспитывая своих детей, я им это как раз хочу рассказать. Им хочу сказать, что если вы видите перед собой трудности, если они кажутся непреодолимыми, именно туда и идите. Это один из факторов того, почему Александр Николаевич добился таких замечательных успехов в области журналистики, православной журналистики и вообще в области православного просвещения. Он ставит перед собой, казалось бы, непреодолимые задачи и успешно их выполняет. Конечно, выполняет их с Божьей помощью. Потому что мы знаем, что, как сказал Спаситель, ничего, говоря своим ученикам, вы ничего не можете делать без меня. И то, что Александру Николаевичу помогает сам Господь, это очевидно. Но Господь не помогает тем, кто не трудится. Поэтому то, что Господь помогает Александру Николаевичу, говорит о том, что он человек трудолюбивый и ставит перед собой нерешаемые задачи, которые успешно решает.
Как начинался «Русский дом»? То есть вообще, как это появилось, когда это решение, вот такую какую-то программу сделать, она сформировалась окончательно?
В 1988 году было тысячелетие крещения Руси. Впервые отмечалось широко и открыто. Отмечалось. Я тогда впервые увидел вообще всю красоту церковной жизни. Тогда я познакомился много с интересными людьми. И я добился на центральном телевидении в программе «Время» вести еженедельную передачу, 10-минутную. В 23:50 шла, я за день рассказывал, снимал все, что происходило у нас в стране, или в Москве, или в стране по тысячелетию крещения Руси. И делал вечером в 23:50, я делал так 10-минутный выпуск. Так было целую неделю. И вот тогда я понял, что вообще русский дом, вообще жизнь наша, русского человека, русского государства, русского общества, она невозможна без православия. И тогда я понимал, что именно на православии стоял и русский человек, и русское государство, и русский дом как таковой. Вера, семья, армия, ну и, естественно, хозяйство. Вот русский дом, четыре угла. Четыре угла у русского дома. И я очень хотел сделать передачу, именно вот посвященную русскому дому. Но тогда мне не давали возможности сделать такую передачу. В 92-м году, апреле-мае, я ездил за благодатным огнем в Иерусалим. Мы везли его оттуда целый месяц. Благодатный огонь впервые. Впервые в нашей стране после 14-го года мы привезли сюда, зажгли его на Славянской площади, бывшей площади Нагина, переименовали и поставили там памятник Кириллу Мефодию. И службу провели, патриарх Алексей провел в Успенском соборе Кремля. И в августе-сентябре, по-моему, я пришел в Московскую областную редакцию и сразу начал создавать телепрограмму «Русский дом». И она у меня была создана в октябре. На Покров мы ее и запустили.
В «Русский дом» разными путями пришли талантливые авторы. Впервые на российском телевидении регулярно стали появляться представители православной церкви. Зрители увидели иеромонаха, позднее архимандрита, а ныне епископа Егорьевского Тихона Шевкунова. Яркими страницами программы стали комментарии Николая Сергеевича Леонова.
Мы говорим перед лицом Господа Бога, под образом Сергия Радонежского и по нашей совести. Среди нас имеется 20-25% людей, они уже не первый раз это доказывают, что они есть в реалии, которым противно и нынешняя власть, и прошлая власть. Они не верят никаким партиям. У них вся ставка на сильную личность, которая вот придет и наведет порядок.
Придут новые люди, которые поведут государственный корабль уверенно среди рифов.
Ни вы, ни я, ни российская... Политическое и общественное мнение таких людей не видит.
Новых людей, готовых уверенно повести государственный корабль, в то время видно не было. Порой казалось, что они вообще могут больше не появиться. Но русский дом жил по пословице. Помирать собрался, а хлеб сей. И сеяли. Практически в одиночку. Ведь телевидение в Останкине, ведомое в ту пору Березовским и Гусинским, прививало совсем иные ценности. В 1997 году вышел первый выпуск журнала «Русский дом». В начальных строках журнала Крутов напишет: «Сегодня власть, средства, рычаги влияния, СМИ – все находится в чужих руках. У нас осталось одно – то, на чем стоял и стоять будет русский народ. Вера, завещанная предками. Внутренняя сила, генетически передающаяся из поколения в поколение». Нам ни в коем случае нельзя перенимать чужую веру и образ мыслей. Тебя грабят, и ты грабь. Тебя обманули, и ты обмани.
Так как Москва выходила только на регион московский, а людям было интересно, люди ждали, люди хотели видеть эту программу. Никто тогда в тот момент не занимался этой тематикой. Не было ее, как бы сегодня сказали, светско-духовная программа, где бы рассказывалось о православии, но не с позиции такой конфессиональной, а именно с позиции жизни человека, как человек живет в православии. Православие – это жизнь. Если ты православный, то и жизнь православная. А если ты не православный, то и жизнь не православная. Если мы были бы христианами, то и жизнь была бы христианской. А так как мы плохие христиане, то и жизнь у нас такая себе идет, не очень хорошая.
Телепрограмма выходила 10 лет, да?
Да, она выходила 10 лет.
Уже не выходит 15. Но я вот чувствую, вы так вспоминаете про нее, как с чем-то таким вот близким, дорогим. Расстались, может быть.
Вы понимаете, все-таки в этой программе я работал и создавал ее, и люди собрались вокруг нее. Те, которые и сердцем, и душой были мои единомышленники. И мы так и думали, мы так и создавали, мы так и работали. А когда человек делает то, что он хочет, о чем думает, о чем мечтает, и ему это разрешено делать, то есть он сам себе разрешил, во-первых, а потом и он может это делать, то какая еще может быть больше радость в жизни у человека для того, чтобы вот именно жить?
Есть такие обстоятельства и люди, которые, вне всякого сомнения, посылаются нам Господом. Вот так у меня было с Александром Николаевичем Крутовым. А было это уже, 20 лет назад, чуть больше. Моя жена была на сносях, мы волновались, и, как вы знаете, бывают такие абортивных дел мастера, которые сказали, что с плодом что-то не в порядке. Ну, в общем, надо исследоваться и, скорее всего, делать аборт. Мы в смятении, в этот момент звонит Крутов, говорит: «Слушай, в Москву привезли мощи святого великомученика Пантелеймона, надо для Русского дома сделать сюжет». Первым делом я говорю: «Саня Николаевич, слушай, тут такие...» А потом меня осеняет, что я ему говорю: «Конечно, надо ехать снимать». И вот мы отправляемся в место абортария на Афонское подворье, я делаю сюжет, конечно, мы с супругой прикладываемся к мощам, к голове святого, молимся, и ни на какой аборт не идем. Прошло 20 лет, слава Богу, раб Божий Иоанн, сыночек наш, жив-здоров, вырос, и Крутов стал нашим кумом, как раз вот крестным нашего Иоанна. Но если говорить шире, я думаю, что сам Крутов, его программа телевизионная «Русский дом», его журнал «Русский дом», его общественная деятельность – это то, что Господь послал всем нам, потому что ведь эти десятилетия, которые прошли, это целая эпоха, и эти программы, эти публикации, они помогли сформироваться огромному количеству людей. Слава Богу, что Господь посылает нам таких людей.
Недавно просто смотрел кадры к вашей поездке на Святую Землю. Вы там много общались с владыкой Василием Родзянко. Хочется, чтобы вы повспоминали о таких людях, которые, может быть, оказали какое-то влияние на вас.
Владыка Василий Родзянко – это был подарок. Это Господь подарил мне месяц общения с ним бок о бок. Я слушал его рассказы о жизни той, которую никогда не видел. О жизни эмиграции, людей, вынужденно уехавших из России и живших там, людей, которые остались русскими на нерусской земле, на чужбине, людей, которые остались верны Богу и были русскими православными людьми, и сохраняли веру, и сохраняли ту Россию, которую мы потеряли. Я слушал его, и это для меня было какое-то очарование именно той старины, той России, которой мне очень и очень не хватало. Я всегда с благодарностью вспоминаю отца Иоанна Крестьянки. Это был удивительный старец. Каждый приезд к нему и каждая беседа с ним, и его советы, это было как помощь в выборе пути. Я делал так, как он говорил, и я никогда об этом не жалел. Я видел человека, прошедшего и тюрьмы, и ссылки, не сломившегося, который был с Богом, которому, как он говорит, Господь, Пресвятая Богородица, помогли выстоять в этой тяжелой жизни. Отец Николай Гурьянов, который благословляли наш русский дом, удивительнейший батюшка.
Я бы вас попросил еще два слова сказать о Вячеславе Клыкове. Что вас сближало с этим человеком?
Слава Клыков, его нельзя, не зря называют русский рыцарь. Это был бескомпромиссный человек. Я с ним познакомился в год тысячелетия крещения Руси. Меня к нему привел Георгий Шевкунов тогда, нынешний владыка Егорьевский. Тихон, к нему в студию. Мы сели за стол, разговорились о Руси,
о масонах, о вере православной, о путях развития. И просидели мы до самой ночи. До ночи, я имел где-то часов до двух, до трех ночи. А пришел я только где-то часа в четыре. И после этого я понял, что это мой человек, понимаете? Вот мне такого не хватало друга, товарища, с которым мне было бы легко, хорошо, и не только поговорить, но и помолчать вместе посидеть. Мы с ним очень близко сошлись, и он ко мне открылся всей душой и говорил: «Саш, мы с тобой, по-моему, вот нас Господь свел». Слава был удивительный художник. Это был человек, который отстаивал идею, русскую идею, ну, можно сказать, до самой смерти. В его скульптурах запечатлена вся русская история. Серафим Саровский, Сергей Радонежский, Илья Муромец, маршал Жуков. И тут можно много перечислять. Он настолько любил Россию, что мог пойти за отстаивание русской идеи, пойти на перекор официальной власти. Притом говорит резко. Притом отказываться и спорить с ними, и говорить, что нет, я этого делать не буду, я этого не сделаю. Он делал все, чтобы русский человек обрел себя, понял, кто он такой, зачем он сюда пришел, на эту землю. Поэтому он и сгорел. Многие памятники, которые сегодня стоят по России, он построил все за свои деньги. Он ставил их сам. Он тратил свои деньги на это. Его супруга Елена, Царство Небесное, Елене и Славе, они вместе свои средства вкладывали именно в произведение искусства и дарили их. И дарили их людям, ставили их в городах, на площадях. Понимаете? Поэтому, когда он ушел из жизни, а он был президентом Фонда славянской письменности и культуры, он ушел из жизни, то я как бы стал его преемником. Стал его преемником с 2007 года, президентом Фонда славянской письменности и культуры. Конечно, сейчас другое время, другие времена, другие порядки, другие взгляды. То, за что нас называли черносотенцами, то, за что нас когда-то гнобили и смеялись над нами, над патриотизмом нашим, над нашей русскостью, над нашей православностью, сегодня мы слышим в средствах массовой информации, центрального телевидения и даже из уст власть придержащих. Все за патриотизм, все за Россию, все за русского человека, все даже за Новороссию. Время поменялось.
В Википедии про вас написано, что вы по убеждениям монархист. Так ли это на самом деле? И что это такое, быть современной России монархистом?
Да, я по убеждениям монархист, потому что я считаю, что в любом доме, в русском доме, должен быть хозяин один. Я считаю, что в русском государстве должен быть один руководитель этого государства. Это должна быть сакральная фигура, которая была бы как бы вне подозрений, которая была бы просто, вы знаете, олицетворяла именно всю власть в нашей стране. Это не диктатор, это не какой-то тиран, это именно царь, помазанник Божий, поставлен Господом, Господом поставлен для того, чтобы управлять нами, руководить нами, направлять нас, быть отцом нации, быть отцом народа.
Но как сегодня это может быть возможно?
Вот сегодня я не вижу такого отца нации. Я не вижу монарха в нашей стране. Его нет и не будет в ближайшее время. Потому что для того, чтобы был монарх и был отец нации, люди должны принять это душой и сердцем. Только у верующего человека может быть беспрекословный авторитет. Но так как
мы неверующие люди в основе своей. Так большинство из нас, постольку-поскольку, то и такого человека не может быть. Мы всегда найдем возможность для того, чтобы его оклеветать, чтобы найти в нем какие-то пороки, чтобы найти в нем какие-то недостатки, какие-то черные, темные пятна. Всегда найдем, чтобы это сказать. Поэтому это сегодня такая мечта. Монархия – это мечта русского человека. Пусть она будет. Без мечты плохо жить. А с мечтой гораздо легче. Я вот живу с мечтой, что страна, Россия, когда будет, когда-нибудь будет монархией.
Говорить об Александре Николаевиче Крутове как о человеке и гражданине, значит, прежде всего, говорить о его главном детище, телепрограмме, а затем журнале «Русский том». От каждого номера ощущение праздничности. Потому что там, где дается духовная оценка всему происходящему, там не может быть уныния. Основа журнала христианская. Вот почему такое восприятие этого журнала. Там, где нет лжи, там не может быть уныния. И журнал и внешне яркий, красочный, это все тоже соответствует Александру Николаевичу, его внешности, его характеру, его манере общения, открытости, радостности.
Ко времени своего 70-летнего юбилея Александр Николаевич Крутов подошел, наполненный энергией и творческими планами. Он много работает, снимает документальные фильмы, проводит творческие встречи. Как и прежде, его поле деятельности, можно сказать и поле боя, это слово, к которому он не перестал относиться ответственно и серьезно.
Слово, оно может и позвать человека на битву, и может позвать человека в пропасть, на распутство. Словом берутся города, а главное, словом берутся души человеческие. Я говорил и говорю, и буду говорить, не бойтесь быть русскими, не бойтесь быть православными. Мы представители огромной, великой русской православной цивилизации. Огромнейшей. И наша задача эту цивилизацию сегодня показать миру, чтобы мир убедился, что это цивилизация добра, любви и созидания.